Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Почему показатель ВВП и инфляции, например, не отражает истинного положения дел в экономике? Как наиболее объективно измерить уровень благосостояния граждан? Для этого существуют различные экономические индексы, и в том числе такие, на первый взгляд, забавные, но на самом деле достаточно точно показывающие покупательную способность, как индексы Биг Мака или даже индекс Оливье. А какие еще есть экзотические показатели, как они рассчитываются и используют ли их экономисты в своих серьезных исследованиях? Об этом сейчас будем говорить. С нами на прямой связи директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Владимир Александрович, приветствую вас.
Добрый день.
Владимир Александрович, позвольте начать с достаточно распиаренного, известного широкой публике индекса Биг Мака. А для чего он нужен? Какие показатели по нему сравниваются? Что экономисты понимают, глядя на индекс Биг Мака?
Ну, я вот так скажу. Индекс Биг Мака – вот вещь достаточно удобная. Чем? Что, в принципе, для производства такого одного и того же товара, ну, Биг Мак, грубо говоря, он между странами отличается очень слабо. Да, там есть какие-то культурные особенности, где-то говядину туда не кладут, может быть, где-то еще что-то.
В Индии.
Ну, да. Но в целом производственный процесс, затраты, трудозатраты, да, там, затраты материалов, они примерно одинаковые. И исходя из этого, можно четко посмотреть, какая валюта, например, недооценена, какая, наоборот, переоценена. То есть, например, если там, ну, я не знаю, сколько точно Биг Мак там стоит, в каких странах, да, там, если в России, условно, он стоит 100 рублей, а в США стоит, там, не знаю, 5 долларов, то, по идее, справедливый курс должен быть там 20 рублей за доллар. Ну, грубо говоря, что мы за одну и ту же сумму в рублях и долларах могли купить одинаковое количество Биг Маков. А при этом надо понимать, да, что этот индекс он очень узкий, да, потому что он не учитывает там целый ряд связанных там, с налогами, с общим уровнем цен в экономиках там, и так далее. Но позволяет пока понять такую первым приближении, что, в общем-то, происходит, какова разница в ценовых уровнях, на что нужно смотреть, да, на что нужно корректировать номинальный доход, чтобы получить реальную покупательную способность, соответственно, доходов населения.
А что вообще означает формулировка «валюта недооценена»?
Ну, имеется в виду относительно некоторого справедливого уровня. Но здесь есть, в общем-то, такой момент, что этот справедливый уровень, его можно считать тоже по-разному. Есть несколько разных концепций. Там, например, ну, самая такая эмпирически подтверждаемая, это, наверное, паритет покупательной способности. То есть, грубо говоря, есть некое соотношение, ну, опять же, возвращаясь к индексу Биг Мака, да, то есть, если мы расширим это на много число товаров и услуг, да, то надо, можно сказать, примерно говорить о том, что на длинном горизонте соотношение цен в двух странах, да, с поправкой на курс будет, ну, стремиться к какому-то показателю, да, который будет постоянно, там, он может на него отклоняться периодически, да, но это некий ориентир, к которому там можно стремиться. То есть вот если брать, там, не знаю, там сейчас российский рубль, то там, например, считается, есть два индекса, по-моему, Citi и JP Morgan, считают там индексы так называемого реального эффективного обменного курса рубля, да, это когда мы там грубо на курс еще накладываем, соответственно, соотношение уровней цен там, или накопленной инфляции за период. Ну и понимаем, да, что у нас, условно говоря, инфляция стала 10%, а рубль ослаб там, на 20%. А при том, что инфляция, например, в США там, на 5%, допустим, да, если скептические цифры говорю. Мы понимаем, да, что с учетом разницы в инфляции рубль должен ослабить на 5%, а не на 20%. Мы понимаем, что в этом случае да, рубль он немножко недооценен. Может быть обратная ситуация. Да. И вот это вот так, такая концепция. Есть концепция через процентные ставки. То есть, грубо говоря, если мы возьмем кредит в России и в США, допустим, да, и, грубо говоря, посчитаем, как, что мы должны, как должен измениться курс в будущем, да, чтобы, грубо говоря, выплата по обоим кредитам была эквивалентной с поправкой на курс, то есть, грубо говоря, здесь процент ниже, соответственно, там валюта должна, условно говоря, укрепляться, да, чтобы, соответственно, будущие платежи были дороже, чем в той валюте, где ставка выше, ну и так далее. То есть вот такие вот моменты, они, в общем-то, показывают, как там, курс одной валюты должен соотноситься с другим. Есть еще целый ряд моделей, там посложнее, поизощреннее. Но в целом это да, это вот такие вот попытка понять, собственно говоря, где текущий курс относительно некоторого теоретического или модельно рассчитанного.
Угу. А вот такой индекс, я даже не знаю, он у него есть официальный статус, или это просто уже журналистская такая формулировка индекса Оливье? Ведь он вообще для других цель. По нему, по-моему, инфляцию оценивают, да? Или что?
Да, но это, ну, это скорее такая альтернативная потребительская корзина, да, то есть некое берем то блюдо, которое едят все, ну, под Новый год, ну, не знаю, там. Я думаю, те, кто оливье в остальную часть года никогда не ест, но вот в Новый год, по-моему, многие и те тоже едят.
То есть ваш стол подорожал на столько-то рублей?
Ну, условно говоря, да, это блюдо, которое, на самом деле, оно же там содержит себе много ингредиентов самых разных. И, соответственно, вот там, в этом году, там, не знаю, там, килограмм оливье стоил столько-то. В следующем году килограмм оливье, приготовленный по такому же рецепту, он стоит уже вот столько-то. Но опять же, да, это как и с индексом Биг Мака, это очень узкий такой индекс, который, в общем-то, учитывает, ну, такой довольно узкий все-таки перечень товаров и услуг. Товаров, точнее, да, в первую очередь, без услуг, конечно. Вот, но, опять же, да, он, как и среди множества индексов, тоже может быть показателем, говорить о том, что, например, скажем, проблема, например, если продовольственная инфляция высокая, то, наверное, да, индекс Оливье, он покажет ее с высокой вероятностью.
Угу. А вот такие совсем экзотические индексы, типа индекса длины юбок, или индексы подола, или губной помады, или какие там еще есть, это на самом деле серьезно? Это экономисты их предлагали?
Я здесь без этого самого. Просто они действительно звучат как бы интересно, да, с точки зрения юмора там это прям. Так надо поговорить про это всегда весело. И, ну, действительно, как ни странно, да, то есть индексы, типа, вот именно, как вы сказали, длина юбок, другие какие-то вещи поведенческие, да, которые отражают, например, ну, не знаю, спрос в кино какой-то, да, например, на какие фильмы больше спрос, там, комедии, боевики, там, фильмы ужасов и так далее, да, тоже можно как-то пытаться делать. Но это все, опять же, да, попытки как-то косвенно посмотреть на то, что происходит с поведением, да, то есть, грубо говоря, не проводить какие-то глубокие исследования, там, интервью с людьми, да, там, например, что-то дорого, долго, затратно, если попытаться просто связать, ну, скажем, с какими-то проявлениями на простых данных. Ну, вот, например, там, не знаю, измерили длину юбок, это проще гораздо померить, да, чем, там, не знаю, провести часовое интервью с человеком, что он чувствует, какие у него ожидания, там, и так далее. Или, там, не знаю, посмотреть кассовые сборы в кино, там, или посмотреть, что люди заказывают в интернете, ну, то есть, вот, вот эти вот вещи, они обычно появляются, когда делается некоторое исследование, находится статистическая связь между какими-то показателями, да, и понимают, да, что более важный показатель, его сложно оценить, но есть более простой, который с ним статистически связан, и давайте мы лучше будем смотреть на него, это быстрее и дешевле, и через него с каким-то приближением будем понимать, что происходит.
А каким образом можно наиболее объективно оценить нынешнее благосостояние наших граждан? Вы пользуетесь какими-то индексами, какими-то показателями?
Ну, знаете, с этим всегда большая проблема. Я вот каждый раз, когда прихожу в какую-нибудь, не знаю, там, встречу или что-то еще, где присутствуют люди, ну, тоже другие экономисты, мне, честно говоря, в какой-то момент стало немножко настораживаться одна и та же вещь. То, что все ходят, все, например, когда говорят про благосостояние россиян, все говорят, да, у нас, вот смотрите, зарплаты реальные растут, здесь вроде тоже все нормально, потребление растет, а вот реальные располагаемые доходы как-то у нас стагнируют. И каждый раз, то есть вот уже в течение там, последних, не знаю, лет 8, вот один и тот же аргумент по поводу того, что происходит, например, у нас с доходами населения. Интересно, что если мы, например, ну, как понятно, что вот этот показатель, да, например, скажем, качество жизни, да, реально располагаемые доходы, ну, он все-таки расчетный, да, там есть методика и так далее. Я все-таки люблю смотреть иногда на натуральные показатели. То есть если нужно посмотреть, что происходит с качеством жизни людей, то проще посмотреть, что же они конкретно потребляют. То есть берем российский статистический ежегодник или там другое издание, которое делает Росстат, и берем, смотрим просто натуральные показатели. Банальная вещь. Потребление мяса на душу населения. Там, не знаю, можно даже по этим самым каким-то вещам, скажем, связанным там, не знаю, по группам дохода там, и так далее. Если динамика положительная, а при этом еще если там динамика положительная по фруктам и не отрицательная по хлебу, это прям вот гадалки не ходи, говорит о том, что у людей доходы растут. Да? То есть ресурсы, которые домохозяйства могут тратить на качество жизни, на качество потребления, они увеличиваются. Да, и вот, ну, я через такие вещи как бы делаю обычно некий такой факт-чек, да, то есть когда я вижу какое-то несоответствие в показателях, да, и наблюдаемо. Иногда, да, вот я, например, часто опускаю до таких натуральных показателей.
Угу. Кстати, в этом году, по-моему, на 6% выросли в России продажи быстро растворимой лапши. Это вписывается вот в эту концепцию.
А вот это надо будет смотреть там во всем остальном, кстати, потому что данных за 2021 год нет, есть пока за 2020, но там пока вроде все негативных явных проявлений не было. Но за 2021 год, конечно, очень хочется посмотреть, потому что здесь вот вопрос, с чем это связано. То ли люди стали больше дома питаться, то ли, не знаю, может, рекламная кампания какая-то и так далее. То есть надо смотреть именно как раз не только, а то ли просто там, если продажи были очень маленькими, они немножко выросли, да, и там действительно у вас получается из-за эффекта низкой базы. Надо будет смотреть, да, то есть я вот скажу, с точки зрения там, скажем так, одного этого показателя я пока выводы делать не стал.
Угу. А вы только ориентируетесь вот на натуральные продукты, а какие-то услуги или что-то там, досуг, ну, или еще что-то? Покупки недвижимости?
Другие варианты, да. Ну, смотрите, с недвижимостью тоже, если мы говорим про макроэкономику, ну, слушайте, есть такой показатель, там, опять же, да, площадь жилья на одного жителя, например. Есть показатель, например, число автомобилей на одного жителя. Это тоже такой показатель очень важный, да, потому что если, грубо говоря, вы заводите машину себе в квартиру, да, ну, я имею в виду, покупаете машину, ее нужно обслуживать, заправлять и так далее. Это означает определенный ресурс. Значит, соответственно, вы себе можете это позволить. Угу.
Вот. Владимир Александрович, я прошу прощения, у нас, к сожалению, время завершилось прямого эфира. Спасибо большое вам за интервью. Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа-Капитал», был в прямом эфире «Радио Спутник».
«Спутник Эрудита».